творение Святого Отца нашего Иоанна Златоустова, беседы на деяния апостольские, том 9, книга 1, кассета 1. Он первый распоряжается в этом деле, так как ему верены все. Ведь ему сказал Христос: «И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22:32. Он сопричислен, говорит, был к нам, а потому надобно назначить другого, чтобы он сделался свидетелем на место Иуды. И смотри, как он подражает своему учителю, всюду рассуждает на основании Писания и отнюдь ничего не говорит о Христе, что он часто это предсказывал. Не указывайте на те места Писания, где упоминается о предательстве Иуды, например, «Уста грешников и уста льстивых на меня отверзаются». Псалом 118:2, но приводит только то место, где упомянуто об его наказании, так как теперь только об этом и полезно было им узнать. Здесь опять особенно видно человеколюбие Господа. «Ибо причтен был, — говорит, — к нам и принял жребий служения сего». Везде называет его жребием и тем показывает, что здесь все дело благодати Божией и дело избрания, и вместе напоминает им о временах древних, выражая мысль, что Бог сделал его своим жребием, так же, как и левитов. Затем, продолжая говорить о нем, замечает, что награда за его предательство сделалась торжественную вестницею и его наказание. Приобрел, говорит, землю неправедную мздою. Заметь, как это событие совершилось по устроению Божию, неправедную. Много неправ, но никогда не было ничего неправеднее этой неправды. Это по преимуществу дело неправедное. И это сделалось известным не одним лишь современникам, но и всем жившим после того. Иудеи, невольно сами того не зная, дали название селу, подобно тому, как и Каиафа предрек, не зная сам о том. Бог побудил их назвать его по-еврейски Акелдама. Отсюда уже можно было предусматривать и те бедствия, какие имели постигнуть иудеев. Далее показывает, что отчасти уже сбылось предсказание, которое говорит: «Лучше было бы ему, если бы не родился». Матфея 26:24. Это же самое можно приложить и к иудеям, потому что если бывший вождь подвергся такой участи, то еще с большей справедливостью должны были испытать ее эти люди. Но Петр пока еще не говорит ничего такого. Затем, чтобы показать, что это поле по всей справедливости названо Акелдама, он приводит изречение пророка: «Да будет двор его пуст». И что в самом деле может быть пустыннее села, обращенного в кладбище? Это село, естественно, может быть названо его селом. Кто внес следующую за него плату, тот справедливый должен считаться господином этого великого запустения, хотя бы и другие купили его. Это запустение, если внимательно вникнуть в дело, служит уже началом иудейского запустения. Известно, что иудеи губили себя голодом, и многих умертвили, и что город их обратился в кладбище для чужестранцев, для воинов. Им не позволяли погребать умерших, потому что их считали недостойными даже погребения. И так надобно. И так надобно, говорит, от находящихся с нами мужей. Смотри, он хочет, чтобы это были очевидные свидетели, хотя и имел прийти к ним Дух Святой. При всем том на это дело была обращена крайняя заботливость. От находившихся с нами, говорит, во все время, в которое пребывал с нами Господь Иисус. Этим показывают, что они жили вместе с Ним. Они просто только находились при Нем, как Его ученики. Действительно, и с самого начала тогда многие следовали за Ним. Смотри, как на это указывает Иоанн, когда говорит: «Один из двух слышавших от Иоанна, шедших за Иисусом». Иоанна 1:40. «Во всякое время пребывал с нами, который был с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова». Прекрасно, так как что было прежде этого, о том никто не знал через научение, но узнали от Святого Духа, даже до дня, который вознесся от нас, был свидетелем Его воскресения. Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Стих 22, глава 1. Не сказал свидетелю остального, но свидетелю одного только воскресения, потому что тот свидетель был достовернее, кто мог сказать, что тот самый воскрес, кто ел, пил, был распят. Не надобно было свидетеля ни для того, что было прежде, ни после того, что было после, ни для чудес. Вопрос заключался именно в воскресении, так как то было явно и всеми признано, а воскресение произошло тайно, и только им одним было известно. И они не говорят, нам сказали ангелы, но мы видели. Откуда это ясно? Из того, что мы творим чудеса. Поэтому тогда-то особенно ими следовало быть достоверными. И поставили, говорит писатель, двоих. Зачем не больше? Чтобы не увеличивать между ними уныния и не распространять этого дела на многих. И не без причины он ставит Матфея после Иосифа. Но этим показывает, что кто пользуется почтением у людей, тот часто бывает меньшим пред Богом. И все вместе молятся таким образом: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи», стих 24. «Ты», говорят, «а не мы». Благовременно призывают и сердцеведца. Надлежало, чтобы он сделал избрание. Он сделал избрание, а не посторонние люди. Так они были уверены, что одному непременно следовало быть избранным. И не сказали «избери», но «покажи», говорят, «избранного», которого ты избрал. Они знали, что у Бога все наперед определено. И помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Стих 24-25. «Потому что было и другое служение, и бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам, и бросили о них жребий». Стих 26. «Они еще не считали себя достойными того, чтобы самим сделать выбор, поэтому и хотят узнать посредством какого-нибудь знака. С другой стороны, если там, где не было ни молитвы, ни достойных людей, жребий имел столь великую силу, потому что был следствием справедливого по отношению к Ионе решения, то гораздо более здесь, где нужно было восполнить лик, восстановить чин апостольский». 37. «И другой, Иосиф, не печалился тем, что не был избран, иначе апостолы сказали бы об этом, так как они не скрывали своих недостатков. Ведь и о самых даже первоверховных апостолах они не преминули заметить, что иногда они были недовольны. И это не однажды, но и дважды, и даже чаще. Будем же и мы подражать им. Слово мое относится не ко всем еще, а к тем лишь, кто домогается власти. Если ты веришь, что выбор делается Богом, то не негодуй, иначе ты им бываешь недоволен, против него раздражаешься, потому что он избрал. Если же, несмотря на его избрание, ты дерзаешь огорчаться, то ты поступаешь так же, как Каин. Ему надлежало бы одобрить приговор Божий, а он из-за того, что жертве брата сделано предпочтение, опечалился, вознегодовал, когда бы следовало умилиться. Но, впрочем, не об этом речь, а о том, что Бог знает, как лучше устроять дела. Часто бывает, что по характеру, например, ты скромнее, но не соответствуешь цели. Опять, жизнь твоя безукоризненна, и характер у тебя благородный, но не это только нужно в церкви, а притом и пригоден бывает один к одному, а другой к другому. Разве не видишь, как много об этом сказано в Священном Писании? Но я скажу, отчего это дело сделалось предметом домогательств. Причина в том, что мы домогаемся его, а не как обязанности управлять другими и заботиться о братьях, а как чести и покойной жизни. А если бы ты знал, что епископ должен принадлежать всем и носить тяготы всех, что остальным, когда они гневаются, прощают, а ему никогда, что прочих, если они согрешат, охотно извиняют, а его нет. Ты не добивался бы этого начальства, не стремился бы к нему. Епископ подлежит приговору всякого, суду всех, и мудрых, и неразумных. Каждый день, каждую ночь он изнуряется в заботах. У него много недоброжелателей, много завистников. Не говори мне о тех, которые во всем угождают, которые хотят спать, которые идут на это дело как на покой. Не о них речь, но о тех, которые бдят о душах ваших, которые спасение подчиненных предпочитают своему собственному. Скажи мне, если тот, кто имеет 10 детей, которые подвластны ему и всегда живут вместе с ним, принужден бывает непрестанно о них заботиться, то каким следует быть тому, у кого так много лиц, не подчиненных ему, не живущих вместе с ним, но свободно располагающих собою? Зато, скажешь, он пользуется честью. Какою честью? Самые последние нищие поносят его на площади. Так зачем же он не заставляет их замолчать? Хорошо, но ведь это уж не дело епископа. И опять, не подавай он всякому, и тем, кто проводит время в праздности, и тем, кто трудится, тысячи упреков со всех сторон. Никто не боится обвинить и оклеветать его, осуждать мирских начальников боятся, а епископов нет, потому что страх Божий таких людей не имеет никакой силы. А что сказать касательно заботы о слове и обучении, о трудности при рукоположениях? Или, быть может, я уж крайне немощен, жалок и ничтожен, или дело обстоит действительно так, как я говорю? Душа священника ничем не отличается от корабля, обуреваемого волнами. Со всех сторон она уязвляется от друзей, от врагов, от своих, от чужих. Не вселенной ли управляет царь, между тем, как епископ одним только городом? Не заботы последнего настолько же больше, насколько воздымающееся и беснующееся море различается от речной воды, приводимой в движение лишь ветром. Отчего бы это так? От того, что там много помощников, и все делается по закону и по указу, а здесь нет ничего такого, и нельзя приказать по своему усмотрению. Но если будешь действовать сильно, прослывешь жестоким, а если не сильно, холодным. Надобно совмещать и то, и другое, так, чтобы и не быть в пренебрежении, и не заслужить ненависти. С другой стороны, самые дела здесь особенно трудны. Как многих, епископ вынужден бывает огорчать, волей или неволею. Так со многими вынужден бывает поступать сурово, хотел бы того или не хотел, говорю не иначе, а именно так, как думаю и чувствую. Не думаю, чтоб в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо больше погибающих, именно потому, что это дело требует великой души. У епископа много нужд, которые заставляют его выходить из своего дома. Ему нужны тысячи глаз со всех сторон. Не видишь ли, как много нужно иметь ему? Он должен быть учительным, терпеливым, твердо держаться верного слова по учению. Тимофея 3:2. Тита 1, 7 и другие. А как это трудно! И тогда, когда прочие грешат, вина падает на него. Не говоря ни о чем другом, скажу только, что если только и один, кто отойдет из этой жизни без посвящения в таинство, не ниспровергнет ли это всего его спасения? Ведь погибель и одной души составляет такую потерю, которую не может выразить никакое слово. Если спасение ее имеет такую цену, что и Сын Божий сделался для этого человеком и столько претерпел, то подумай, какое наказание повлечет за собою ее погибель. Если тот, через кого гибнет другой, достоин настоящей жизни, смерти, то гораздо больше там. Если тот, через кого гибнет другой, достоин в настоящей жизни смерти, то гораздо больше там. Страница 39. Не говори мне, согрешил пресвитер или диакон, вина всех их падает на главу рукоположивших. Укажу еще на нечто другое. Случится кому-нибудь из людей нехороших быть принятым в клир. Является недоумение, какое надобно принять решение касательно его прежних грехов. Здесь две пропасти. Следует его не оставить без наказания, и остальным не подать соблазна. Так надобно ли его извергнуть? Но в настоящее время нет повода. Или оставить его без наказания? Да скажешь, потому что виноват рукоположивший. Так что же? Не нужно, по крайней мере, рукополагать его и возводить другую степень. Но тогда для всех будет ясно, что он какой-то дурной человек, и, следовательно, отсюда опять произойдет соблазн. Или возвести его на высшую степень. Но это гораздо хуже. Итак, если бы все стремились к архиерейству, так как к обязанности заботиться о других, то никто не решился бы скоро принять его. А то мы гоняемся за ним так же точно, как за мирскими должностями. Из-за того, чтобы быть в славе, чтобы достигнуть почести у людей, мы погибаем пред очами Божьими. И что пользы в почести, как ясно доказано, что она ничто. Когда ты сильно желаешь священства, то противопоставь гиенну, противопоставь отчет, какой там нужно дать, противопоставь спокойную жизнь, противопоставь степень наказания. Если ты согрешишь просто, как человек, ты не потерпишь ничего подобного. Если же согрешишь, будучи священником, ты погиб. Подумай, сколько перенес, сколько любомудрствовал, сколько доброго выказал в себе Моисей, и однако за то, что сделал один только грех, потерпел строгое наказание, и справедливо, потому что это соединено было со вредом для остальных. Итак, он наказан был с особенной строгостью, не потому только, что его грех был явный, но и потому, что был грех священника. А ведь не одинаково подвергаемся мы наказанию за грехи явные и за грехи тайные. Грех один и тот же, но вред от него не одинаков, или лучше сказать, и грех не одинаков, потому что не все равно, грешить тайно и незаметно, и грешить явно. А епископу нельзя грешить тайно. Хорошо уже и то, если он свободен от упреков, когда не грешит. А уж нечего говорить о том, когда он грешит. Рассердится ли он, посмеется ли, захочет ли дать себе отдых сном, является много насмешников, много соблазняющихся, много законодателей, много таких, которые припоминают прежних епископов и охуждают настоящего. И это делают не потому, что хотят похвалить тех. Нет. Вспоминают о прежних епископах и пресвитерах только для того, чтобы уязвить этого. Приятно, говорят, война для тех, кто не испытал ее. Это же прилично сказать и теперь. Или лучше мы так и говорим, пока не вступили в подвиг. А как скоро вступим, мы не бываем даже известны народу. Теперь у нас уже нет борьбы с теми, кто угнетает бедных. Мы не берем на себя труда ратовать за свои стадо. Но подобно тем пастырям, о которых упоминается у Иезекииля 34.2, мы лишь заколаем и едим. Кто из нас выказывает такую же заботливость о стаде Христовом, какую имел Иаков о стадах Лавана? Кто может похвалиться чем-нибудь таким, что могло бы равняться перенесению ночного холода? Не называй мне всеночных бдений наравне с этой великой заботливостью. Нет, теперь все совсем иначе. Начальники округов и местные правители не пользуются такой большой честью, какой начальствующий в церкви. Пойдет ли он в царский дворец? Кому первое место? Будет ли у женщин или в знатных домах? Никому другому нет больше перед ним почета. Все погибло, все испорчено. Это говорю я не для того, чтобы вас пристыдить, а для того, чтобы удержать вас от этой страсти. Какой ты будешь совестью, если ты домогался этого сана или сам собою, или с кого-нибудь другого? Какими глазами будешь смотреть на того, кто был твоим сообщником? Какое будешь иметь оправдание? Кто принял этот сан по неволе, по принуждению, против желания, тот имеет еще некоторое оправдание, хотя и ему по большей части отказывают в прощении, но все же он имеет некоторые извинения. Подумай, чему подвергся Симон? Что нужды, что ты не даешь серебра, но взамен серебра льстишь и употребляешь разного рода прииски и хитрости? Серебро твое да будет погибель с тобою. Деяние 8:20. Сказано было ему, и этим людям также будет сказано, домогательство ваше да будет с вами в погибель за то, что вы вздумали приобрести дар Божий происками человеческими. Но таких нет никого, о, если б и не было. Ведь я вовсе не желаю, чтобы слова мои относились к вам, и теперь только по ходу речи мне пришлось сказать об этом. Да когда я говорю и против любостяжания, слова мои также не относятся к вам, и даже ни к одному из вас, дай Бог, чтобы мы понапрасну приготовляли лекарства. И желания врачей точно таковы же. Не другого, чего они хотят, а именно того, чтобы после значительного их труда лекарства были брошены даром. Того же и мы желаем, то есть чтобы наши слова говорились просто на воздух, так, чтобы оставались только словами. Я готов снести все, лишь бы не быть поставленным в необходимость говорить об этом. Впрочем, если угодно, мы и замолчим, только пусть наше молчание будет безопасно. Я и не думаю, чтобы кто-либо, как бы ни был он тщеславен, захотел говорить без всякой надобности и только для того, чтобы себя выказать. Мы предоставим вам учить. Учение делами – это более важное учение. И лучшие врачи, несмотря на то, что недуг больных приносит им доходы, желают, чтобы их друзья были здоровы, так и я хочу, чтобы все вы были здоровы. Я не желаю, чтобы меня хвалили, а вас осуждали. Я желал бы, если возможно, самым взором выказать ту любовь, какую питаю к вам. Тогда уже никто не стал бы упрекать меня ни в чем, если бы даже слово мое было и слишком жестко. Что говорится между друзьями, то легко переносится, хотя бы тут было что-нибудь и обидное, потому что лучше язвы друга, нежели вольные лобзания врага. Притча 27:6. Для меня нет ничего дороже вас, не дороже даже и этот свет. Тысячи раз я желал бы сам лишиться зрения, если бы только через это можно было обратить ваши души. Так спасение ваше для меня приятнее самого света. Да и что мне пользы от лучей солнечных, когда скорбь из-за вас наводит глубокий мрак на мои очи? Свет тогда хорош, когда он является во время радости, а для скорбной души он кажется даже тягостным. А что я не лгу, в этом не дай Бог когда-нибудь убедиться на опыте. Но, впрочем, если бы случилось, что кто-нибудь из вас грешит, придите ко мне спящему. Пусть я погибну, если я не похожу на расслабленных, если не похожу на исступленных. Тогда, по словам пророка, и свет очей моих, и тот не со мною. Псалом 37:11. Какая для вас надежда, когда вы не показываете успехов? А если вы заслужите похвалу, какая, возможно, печаль? Мне кажется, я летаю от радости, когда услышу о вас что-нибудь хорошее. Дополните мою радость. Филиппийцам 2:2. Об этом я только прошу вас, потому что я желаю вам успеха. А я со всеми буду спорить относительно того, что люблю вас, что я сроднился с вами, что вы для меня все и отец, и мать, и братья, и дети. Так не подумайте же, что хоть что-нибудь говорит со мною по неприязности к вам. Нет. Я говорю для вашего исправления. Притчи 18:19. Итак, не пренебрегите моими словами, ведь и я не отказываюсь слушать вас. Нет, я хотел бы, чтобы вы исправляли меня, хотел бы учиться у вас. Ведь мы все братья, и один у нас наставник, но и между братьями надобно, чтобы один давал приказания, а остальные слушались. Так не пренебрегите же моими словами, но да будем делать все во славу Бога, так как Ему слава во веки веков. Аминь. 42. Беседа 4. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Деяния, 2 глава, 1-2 стихи. Что это за Пятидесятница? Это время, когда нужно было серпом срезывать жатву, когда надобно было собирать плоды. Видел образ? Смотри в свою очередь и на самую истину. Когда надобно было пустить в дело серп слова, когда нужно было собирать жатву, тогда, как изощренный серп, прилетает дух. Послушай, в самом деле, что говорит Христос. «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Иоанна 4:35. И еще «Жатвы много, делателей мало». Луки 10:2. Итак, Христос сам первый наложил серп. Он вознес на небеса начатки плодов, воспаяв наше естество. Потому-то он и называет это жатвою. По окончании, при наступлении дня жатвы. При наступлении дня Пятидесятницы. То есть не прежде Пятидесятницы, но около самой, так сказать, Пятидесятницы. Подлежало, чтобы и это совершилось также во время праздника, чтобы те, которые присутствовали при кресте Христовом, увидели и это событие. И внезапно сделался шум неба. Почему это событие не совершилось без всяких чувственных явлений? Потому что если и при этом иудеи говорили «вино, они напили сладкого вина», то чего не сказали бы, если бы ничего такого не случилось? И не просто произошел шум, но с небес. А своей внезапностью он возбудил учеников и наполнил весь дом. Это показывает великую стремительность духа. Заметь, здесь все были собраны для того, чтобы и присутствующие уверовали, и ученики оказались достойными. И не только это, говорит Лука, но присовокупляет и то, что гораздо поразительнее. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные». Прекрасно, везде прибавлено «как бы», чтобы о духе ты не подумал ничего чувственного, «как бы огненные» сказано. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Прекрасно везде прибавлено «как бы», чтобы о Духе ты не подумал ничего чувственного. Значит, это был не ветер, обыкновенно разливающийся в воздухе. Когда Иоанну нужно было узнать Святого Духа, он сошел на главу Христову в виде голубя. А теперь, когда надлежало обратиться всему народу, он является в виде огня и почил на каждом из них. То есть остановился, почил, сесть значит утвердиться, остаться на месте. Что же, на одних лишь 12 учеников сошел Дух Святый, а не на и остальных? Нет. Он сошел и на всех 120 человек. Петр не без основания привел свидетельство. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Стих 17, глава 2. И заметь, так было, чтобы не только поразить их, но и исполнить благодати, поэтому и сказано «Духом Святым и огнем» Матфея 3:11. «И исполнились», прибавляется далее, «все Духа Святого, и начали говорить иными языками, как Дух давал им провещевать». Стих 4. «Прежде всякого другого знамения получают они именно это, так как оно было необыкновенно и не было нужды в другом знамении». «Почил», сказано, «на каждом из них, следовательно, и на том, кто не был избран, потому-то он уже и не скорбит, что не избран подобно Матфею, сказано, и исполнились все». Не просто приняли благодать Духа, но исполнились. и начали говорить иными языками, как Дух давал им провещевать. Не сказал бы все, хотя тут были и апостолы, если бы и остальные не участвовали. С другой стороны, сказав о них прежде отдельно и поименно, он и теперь не сказал бы о них наряду с прочими. Если там, где нужно было сказать только, что тут апостолы, он упоминает о них отдельно, то тем больше упомянул бы здесь. Но заметь, прошу тебя, как Дух приходит именно тогда, когда они пребывают в молитве, когда имеют любовь, а слова как бы огненные напомнили им о другом видении, потому что как огонь он явился и в купине. Как Дух давал им провещевать. Их слова действительно были провещаниями. Сказано, в Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами, стих 5. Что они были благоговейны, свидетельством тому служит именно то, что они тут жили. Каким образом, принадлежа к столь многим народам и оставив свое отечество, свои домы, своих родственников, они жили тут. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение. Ибо каждый слышал их, говорящих его наречием, стихи 5 и 6. Так как это событие случилось в доме, то, естественно, сбежались находившиеся вне дома. Пришел смятение. Народ пришел в смятение, смутился, удивился. Затем писатель, разъясняя, чему удивлялись, прибавил, ибо слышали говорящих их, каждый на своем наречии. И так собрался народ, и друг к другу говорили, сиди говорящие, не все ли галилеяне? Стих 6-7. Тотчас же обратили взоры на апостолов. И как же, говорят, мы слышим каждого говорящим на нашем наречии? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне, и медяне и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих в Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Стихи 8-12. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. 44. Какое безумие! Какая великая злоба! Теперь было вовсе не время для молодого вина, потому что была Пятидесятница, и что еще хуже, в то время как все признают чудо, и римляне, и пришельцы, и, может быть, даже те, которые распяли Господа, они и после всего этого говорят, они напились сладкого вина. Но возвратимся к тому, что сказано выше. Наполнился весь дом. Бурное дыхание было как бы купелью водною, а огонь служит знаком именно обилия и силы. Этого никогда не случалось с пророками. Так было только теперь, апостолами, а с пророками иначе. Например, Иезекиилю дается свиток книжный, и он съедает то, что должен был говорить. И было, говорит он, в устах моих, как сладко, как мед. Иезекииля 3.3. Или еще, рука Божия касается языка другого пророка, Иеремия 1.9. А здесь все делает сам Дух Святой, и таким образом является равночестным Отцу и Сыну. Опять и в другом месте пророк говорит, рыдание и жалость и горе. Иезекииля 2.10. Пророкам, естественно, подавалась благодать в виде книги. Для них еще нужны были образы. Притом они имели дело с одним только народом, с людьми своими, а апостолы целой вселенной, людьми которых никогда не знали. Елисей получает благодать через посредством милости. Другой, как, например, Давид, посредством елея. Моисей же призывается посредством горящей купины. Но здесь не так, а самый огонь сел на апостолов. Почему огонь не наполнил дома? Потому что это поразило бы их ужасом. Впрочем, из слов писателя видно, что это так и было. Обрати только внимание на эти слова. Явились им разделенные языки, а на другие как бы огненные. Такое множество огня может объять пламенем огромный лес. И прекрасно сказано «разделенные», ведь они были от одного корня, чтобы ты узнал, что это сила, посланная утешителем. Но смотри, и апостолы сначала показали себя достойными, и тогда уже подобились духа. Так и Давид, так поступал он, когда еще находился при стадах, так же точно вел себя и после победы, и после торжества, чтобы показать свою простую веру. Посмотри опять на Моисея, и он сначала презирает царские палаты, а спустя 40 лет получает управление народом. Или на Самуила, воспитывавшегося в храме, или на Елисея, покинувшего все, или опять на Иезекииля. А что действительно так было и с апостолами, это ясно из последующего. Они именно оставили все, что было у них. Поэтому они тогда получают Святого Духа, когда обнаружили свою добродетель. Они узнали и человеческую немощь из того, что испытали. Узнали, что не напрасно совершены ими эти подвиги. Равным образом и Саул сначала имел о себе свидетельство, что он хорош, и потом уже получил Святого Духа. Но никто, даже и больший из пророков, Моисей, не получил так, как апостолы. Моисей, когда нужно было другим сделаться духовными, сам претерпевал уменьшение, а здесь не так. Напротив, как огонь, сколько бы кто ни захотел зажечь от него светильников, нисколько не уменьшается. Так произошло тогда и с апостолами. Посредством огня показывалось не только обилие благодати, а и каждый получил неиссякаемый источник духа, как и сам Христос сказал, что верующие в Него будут иметь источник воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4,14. И это весьма естественно, потому что они шли не говорить с фараоном, а сражаться с дьяволом. И что более удивительно, будучи посылаемы, они нисколько не противоречили и не сказали, что они худогласны и косноязычны, в этом вразумил их Моисей. Не сказали, что они слишком молоды, в этом умудрил их Иеремия, хотя они слышали много страшного и гораздо больше, чем те пророки, однако ж боялись противоречить. Отсюда видно, что это были ангелы света и высших дел служители. Пророкам никто не является с неба, потому что они еще заботятся о том, что на земле. Но после того, как человек вошел на высоту, и Святой Дух сходит с высоты, как дыхание бурное, это покажет, что им ничто не в состоянии будет противиться, но что они развеют, как прах своих противников, и наполнил весь дом. Дом служил символом мира и почил по одному на каждом из них. И сошелся народ, и пришел в смятение. Веришь в благочестие этих людей, как они не тот час произносят приговор, но недоумевают. А те неразумные произносят приговор, говоря, они напились сладкого вина. Так как по закону можно было им 3 раза в год являться в храме, то тут жили благочестивые люди от всех народов. Заметь, из настоящего случая, как писатель не льстил им, не сказал, что они подали свой голос, но что все изумлялись и дивились, говоря между собою. Это естественно, они думали, что настоящее событие грозит им погибелью за то, что они дерзнули сделать против Христа. А с другой стороны, и совесть потрясала их души, так как убийство было еще, так сказать, у них в руках, и все их пугало. Сии говорящие, не все ли галилеяне? Хорошо это сказано, значит, они признавали это, и до такой степени поразил их этот шум, что сюда собрались люди из большей части вселенной. Между тем, для самих апостолов это служило подкреплением. Они не знали, что значило говорить по-парфянски, а теперь от этих людей узнавали. О народах им враждебных, критянах, аравитянах, египтянах, персах, писатель упоминает для того, чтобы показать, что они одолеют их всех. 46. Так как иудеи были в то время и в плену, то, вероятно, вместе с ними тогда явились сюда и многие из язычников. А с другой стороны, и слух о догматах в это время уже распространился между народами, а потому многие из них присутствовали здесь по воспоминанию о том, что слышали. Таким образом, свидетельство со всех сторон было непререкаемо. Со стороны граждан, со стороны иноземцев, со стороны пришельцев. Слышим их говорящими и величающими Бога. Они не просто говорили, но говорили нечто дивное, и потому справедливо эти люди недоумевали, так как никогда еще не было ничего подобного. Заметь рассудительность этих людей. Они изумлялись и недоумевали, говоря, что это может значить. Иные же, ругаясь, говорили, они напились сладкого вина. Стихи 12-13. Какое бесстыдство, если они из-за этого смеялись. И что же, впрочем, тут удивительного, если о самом Господе, когда он изгонял бесов, они говорят, что он одержим бесом. Где господствует наглость, там заботятся лишь о том одном, чтобы кто-нибудь что-нибудь сказать. Не о том, чтобы сказать что-нибудь разумное, а лишь бы что-нибудь сказать. Вином напились сладкого вина. Верно так, потому что люди, окруженные столькими опасностями, трепещущие за самую жизнь, находящиеся в такой печали, смеют говорить подобное. И смотри, так как это было невероятно, то чтобы ввести в заблуждение слушателей и показать, что апостолы действительно пьяны, все приписывают качество напитка и говорят «напились сладкого вина». Стал же Петр 12 возвысил голос свой и сказал им. Там же Петр с 11 возвысил голос свой и возгласил им. Там ты видишь его попечительность, а здесь мужество. Пусть они удивлялись, пусть они были поражены, но и при этом неудивительно ли было, что человек не ученый и простой мог. А Петр был муж любомудрый и способный к принятию благодати. А если ты смеешься, когда слышишь это, то нет ничего удивительного. 49. Ведь иудеи тогда также смеялись и говорили, будто апостолы напились молодого вина. Но после, когда потерпели те тяжкие и самые жестокие бедствия, когда увидели, что город гибнет, что огонь разливается и стены падают на землю, когда увидели и те разные неистовства, которых никто не может изобразить словом, тогда уже больше не смеялись. Так и вы тогда не будете смеяться, когда наступит время суда, когда будет возжжен огонь гиенны. Но для чего я говорю о будущем? Хочешь ли, я покажу, каков Петр и каков Платон? Исследуем пока, если угодно, их нравы и посмотрим, чем занимался тот и другой. Этот последний употребил все время жизни на занятия предметами бесполезными и пустыми. В самом деле, какая польза знать, что душа философа становится мухою? Подлинно, душа Платонова муха. Не в муху превратилась, но муха вошла в душу, обитавшую в Платоне. Что это за пустословие? Откуда могло прийти в голову говорить подобный вздор? Это был человек полный насмешливости и всем завидовавший. Он как будто бы старался о том, чтобы ни от себя не произвести, ни от другого не позаимствовать ничего полезного. Таким образом, от другого он заимствовал переселение душ, а сам представил учение о гражданском обществе, где предписал гнуснейшее правило. Пусть, говорит он, жены будут общие, пусть обнаженные девицы борются на глазах любовников, пусть будут общими и отцы, и рождающиеся дети. Не выше ли это всякого безумия? Но таков Платон со своим учением. Здесь же не природа делает отцов общими, а любомудрие Петра. Что же касается доучения Платонова, то оно даже уничтожало общих отцов, потому что оно ничего другого не производило, кроме того, что настоящего отца почти не знали, а не настоящего признавали отцом. Платон поверг душу в какое-то опьянение и в грязь. «Пусть все, — говорит он, — без всякого опасения пользуются женщинами, потому я не стану разбирать учения поэтов, чтобы не сказали, будто я занимаюсь баснями, но я поговорю о других баснях, которые гораздо смешнее этих. Сказали ли где-нибудь поэты какую-либо подобную нелепость? А тот, кто почитался главою философов, облекает женщин даже в оружие, в шлемы и поножи, и утверждает, что род человеческий ничем не разнится от собак. Так как между собаками, говорит он, и самка, и самец имеют одинаковое участие в делах, то пусть и женщины также принимают участие во всем, и пусть все перевернется вверх дном. Дьявол всегда старался через посредство этих людей доказать, что наш род не имеет никакого преимущества перед бессловесными животными. В самом деле, некоторые из них дошли до такого своемудрия, что утверждали, будто между бессловесными животными есть разумные. И смотри, как разнообразно дьявол неистовствовал в их душах. Главное, между ними говорили, будто наша душа переходит и в мух, и в собак, и в животных. А их преемники, устыдившись этого, впали в другую гнусность, приписали животным всякое разумное знание и постоянно доказывали, что существа, созданные для нас, по достоинству выше нас. И не это только говорят они, но и то, будто у животных есть предведение и благочестие. Ворон, говорят они, знает Бога, равно как и ворона, и они имеют дары пророчества и предвещают будущее. Есть, говорят у животных, правосудие, есть общество, есть законы, и собака между ними, по мнению Платона, завистлива. Вы, может быть, не верите словам моим? Это естественно, потому что вы воспитаны в здравых догматах. Кто вскормлен этой пищей, тот не может поверить, что есть человек, который с удовольствием поедает нечистоты. А между тем, когда говоришь им, что все это басни и совершенное безумие, они отвечают: «Вы не поняли». Да никогда и не захотим понимать столь смешного вашего учения. Да, очень смешного. Ведь не нужно глубокого ума для того, чтобы постигнуть, что значит все это нечестие и эта путаница. Уж не повороньи ли безумные говорите вы, как делают мальчики? Поистине вы настоящие дети, как и те. Но Петр не сказал ничего подобного. Напротив, он подал голос, который, как обильный свет, просиявший в каком-нибудь темном месте, рассеял мрак вселенной. А как кроток, как скромен его нрав! Так он стоял выше всякой пустой славы, так он имел в виду лишь одно небо и был чужд хвастовства, несмотря на то, что даже воскрешал мертвых. Случись кому-нибудь из этих неразумных людей совершить что-нибудь подобное, хотя бы даже только призрачно, не тот час ли он стал бы требовать себе жертвенника и храма, не захотел ли бы быть в числе богов? Ведь и теперь, когда нет ничего такого, они всегда мечтают об этом. Что в самом деле значит у них Афина и Аполлон и Гера? Это у них роды духов. Есть у них и царь, который хотел умереть для того, чтобы его почитали равным Богу. Но апостолы поступают не так, а совершенно наоборот. «Послушай, — говорят они при исцелении хромого, — мужи израильские, что вы смотрите на нас, как будто мы своею силою или благочестием сотворили сие?» Деяние 3.12. И в другом месте: «И мы подобные вам, человеки!» 14.15. Но там великое хвастовство, великая гордость. Все только для почести от людей и ничего для любомудрия. А когда что-либо происходит для славы, тогда все бывает низко. Пусть человек имеет все, но не владеет этим презрением славы, он совершенно чужд любомудрия и одержим сильнейшую и гнуснейшую страстью. Презрение славы может научить всему доброму и изгнать из души всякую губительную страсть. Поэтому убеждаю и вас проявлять великую ревность о том, чтобы исторгнуть эту страсть с корнем. Иначе и нет возможности благоугодить Богу и снискать благоволение пред этим неусыпным оком. Итак, будем всячески стараться о том, чтобы снискать себе небесную помощь, чтобы не испытать и настоящих горестей, и сподобиться будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 51. Беседа 5. 14 стих главы 2. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим». Здесь апостол обращает свою речь к тем, которых выше называл иноземцами, говорит, по-видимому, только к ним, а между тем исправлять справляете тех, которые смеялись. А что некоторые смеялись, это было устроено Богом для того, чтобы Петр начал говорить в защиту апостолов и, защищая их, научил других. Итак, эти люди считали для себя великой похвалою и то, что они жили в Иерусалиме. Да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Видишь, как скромна его защита. Хотя он имел на своей стороне большую часть народа, однако же говорит с ними весьма кротко и сперва опровергает их лукавые предположения, а затем уже приступает к защите. Потому-то он и не сказал, как вы говорите, издеваясь и смеясь над нами. Но, как вы думаете, желая показать, что они говорят это неумышленно и приписывая это скорее их неведению, нежели злому умыслу. Они не пьяны, как вы думаете, ибо сейчас третий час дня. К чему он говорит это? Разве нельзя быть пьяным в третьем часу? Конечно, можно, но он не хотел долго на этом останавливаться, так как апостолы были совсем не в таком положении, как говорили в насмешку эти люди. Отсюда, следовательно, мы научаемся, что без нужды не надо много говорить, а с другой стороны, и дальнейшие слова его служат этому подтверждением. Теперь речь его обращается уже вообще ко всем. Но это есть предсказанное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Стихи 16-17. Пока нигде еще не видно имени Христа, и обетование это не его обетование, а Отца, заметь благоразумие апостола. Он не опустил этого обстоятельства и не стал тотчас же говорить о том, что касается собственно Христа, именно что он обещал это после своего распятия. Иначе, если бы он сказал так, то все бы испортил. Но ведь этого, скажешь, было бы достаточно для доказательства его божества. Так, когда этому веруют, пока же о том только была еще забота, чтобы этому поверили. А когда не веруют, то следствием этого было бы то, что их побили бы камнями. «Излию от Духа Моего на всякую плоть». Подает им благие надежды, если только они сами того захотят, и не допускает их до мысли, что это лишь преимущество апостолов, так как отсюда возникло бы неудовольствие, и таким образом устраняет зависть. «И будут пророчествовать». Не вам, говорит, принадлежит это великое дело, и не вам эта похвала, к вашим детям перешла благодать. Детьми называет себя вместе с прочими апостолами, а их отцами. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих все дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. 17-18 стихи. Продолжает показывать, что апостолы снискали благоволение Божие, так как удостоились Святого Духа, а те нет, потому что распяли Христа. Так и Христос, желая укротить их гнев, говорил: «Сыновья ваши, какою силою изгоняют бесов?» Матфея 12-27. Не сказал «мои ученики», так как показалось бы, что он льстит себе. Равным образом и Петр не сказал, что они не пьяны, но что они говорят по внушению Духа, и не просто сказал это, а прибегнул к пророку и, оградившись им, говорит совершенную уверенностью. Таким образом, обвинение он освободил их сам от обвинения. А касательно благодати приводит свидетели пророка: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». Так сказано потому, что на одних благодать изливалась во сне, а на других наяву. Ведь во сне пророки имели видение и получали откровение. А затем апостол продолжает пророчество, которое заключает в себе нечто и страшное. «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма». Этими словами намекает и на будущий суд, и на разрушение Иерусалима. Кровь и огонь и курение дыма. Смотри, как изобразил разрушение. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Стих 20. Прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. Это он сказал применительно к положению страждущих. Впрочем, рассказывают, что много такого действительно было на небе, как свидетельствует Иосиф Флавий. В то же время апостол этими устрашил их, напомнив им о бывшем мраке и заставил ожидать того, что будет. Прежде, нежели наступит день Господень. Если теперь, говорит, вы грешите безнаказанно, так еще не считайте себя в безопасности, ведь это начало некоторого великого и тяжкого дня. Видишь ли, как он потряс и поколебал их душу и смех обратил в оправдание? В самом деле, если это начало того дня, то необходимо следует, что ему угрожала величайшая опасность. Что же? Продолжает ли он говорить о том, что наводило страх? Нет. А что? Он снова дает им отдохнуть и говорит. И будет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Стих 21. Это сказано о Христе, как говорит Павел Римлянам 10:13, однако Петр не решается высказать этого ясно. Но возвратимся к тому, что сказано выше. Прекрасно восстает Петр против смеющихся и издевающихся, говоря, «Сие да будет сказано вам, и внимайте словам моим». А вначале он говорил, мужи иудейские, называя, как мне кажется, иудеями тех, которые жили в Иудее, предположим, если угодно, и самые слова Евангелия, чтобы ты узнал, каким вдруг сделался Петр, вышла, говорит, рабыня, говоря, и ты был с Иисусом Назарянином, а он отвечал, не знаю человека. И когда снова спросили его, начал клясться и божиться. Матфея 26:69-74, 53. А здесь смотри, каким, говорит он, дерзновением, какою великою свободою. Он не похвалил тех, которые сказали, слышим говорящих нашими языками, величающими Бога, а напротив, наряду с другими, отягощает и их своими словами, желая сделать их более ревностными и представить свое слово чуждым лести. Это и всегда прекрасно наблюдать, так, чтобы при снисходительности слово было чуждо всякой лести, равно как и всякого оскорбления, что нелегко. Не без причины также устроено и то, что это совершилось в третьем часу, когда показывается блеск света, тогда люди еще не заняты, бывают хлопотами об обеде, тогда ясный день, тогда все на площади. Видишь ли слово, исполненное свободы, и внимайте словам моим. Сказав это, Петр ничего не прибавил от себя, а присовокупил. Но это есть предсказанное пророком Иоилем, и будет в последние дни. Этим показывает, что уже близка и кончина. От того-то слова «в последние дни» имеют некоторую особенную выразительность. Затем, чтобы не подумали, будто это дело касается только сынов, он присовокупляет «и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Заметь порядок. Сначала сыны, как и Давид говорит, «вместо отцов твоих будут сыновья твои». Псалом 94:17. И в свою очередь Малахия «обратить сердца отцов к детям» Малахия 4:6. «И на рабов моих, и на рабынь моих». И это знак добродетели, потому что мы стали рабами Божьими, освободившись от греха. Да, обилен и дар, когда дарование переходит и на другой пол, и не ограничивается одним или двумя лицами, как было в древности, например, Деворою или Алданою. И не сказал Петр, что это Дух Святой, и не истолковал слов пророка, но привел лишь одно пророчество, предоставив ему говорить самому за себя. Ничего пока не говорит он и об Иуде, потому что всем было известно, какая казнь его постигла, но он молчит, зная, что ничто на них так сильно не действует, как то, когда беседует с ними на основании пророчества. Это сильнее даже самых дел. Когда Христос творил чудеса, ему часто противоречили, а когда Христос привел им следующие слова из пророчества, сказал Господь Господу моему, «Иди, одесную меня». Псалом 109.1. Они умолкли, так что не могли уже сказать ему в ответ ни одного слова. Да и во многих местах он напоминает им Писание, например, когда говорит, «Я сказал, вы боги», Иоанна 10.35, а лучше это всякому можно встретить везде, потому-то и Петр здесь говорит, «Излию от Духа моего на всякую плоть», то есть на народы, но еще не раскрывает и не объясняет пророчество, потому что это не было полезно. Так точно не ясны и эти слова «дам знамение на небе вверху», потому что своей неясностью они еще больше устрашали их. Если бы он объяснил им, он более вооружил бы их против себя. Потому-то он и обходит его, как будто бы оно было ясно, желая внушить такое понятие. Конечно, после он объясняет им, когда беседует с ними о воскресении, когда приготовил их к тому своим словом. Потому он охотно и обходит это пророчество, что благодеяния не в силах были привлечь их. Этого никогда не было, ведь тогда никто не спасся. А теперь верные спаслись при Веспасиане. Вот это и означают слова Спасителя. Если бы не прекратились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Матфея 24:22. Что было более тяжко, то случилось наперед, так как сначала жители были взяты в плен, и тогда город был разрушен и сожжен. Затем Петр останавливается на иносказании, чтобы ближе представить пред взорами слушателей разорение и плен. «Солнце превратится в тьму, и луна в кровь». Что значит выражение «луна превратится в кровь»? Мне кажется, он означает через это чрезмерность кровопролития и намеренно говорит так, чтобы внушить им великий страх. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Всякий, — говорит, — будет ли то священник, хотя этого еще не высказывает, или раб, или свободный, потому что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского, нет раба, ни свободного». Галатам 3:28. И справедливо это различие действительно имеет место лишь здесь, где все тень. Если в царских чертогах нет ни благородного, ни неблагородного, но всякого обозначают его дела. Если в искусствах каждый ценится по своему произведению, то тем больше в том состоянии. Всякий, кто призовет. Призовет не просто, потому что не всякий, говорит Христос, говорящий мне «Господи, Господи» Матфея 7:21, но призовет с усердием, при хорошей жизни, с должным дерзновением. Таким образом, слово его пока еще не тягостно, так как он вводит речь о вере, хотя не скрывает и страха наказания. Почему? Потому что показывает, что есть спасение в призывании. 55. Что ты говоришь, скажи мне, вспоминаешь о спасении после распятия? Потерпи немного, человеколюбие Божие велико, и то самое, что Господь их призывает, доказывает его божественность не меньше воскресения, не меньше чудес. Ведь в чем выражается чрезвычайная благость, то по преимуществу и свойственно Богу. Потому-то и говорит Христос, «Никто не благ, как только один Бог». Луки 18:19. Но эту благость не станем обращать для себя в повод беспечности, потому что он и наказывает, как Бог. Так вот и это сделал тот самый, кто сказал, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Говорю о том, что совершилось над Иерусалимом, о том тягчайшем наказании. Об этом я желаю сказать вам немного слов, которые будут полезны вам и для обличения маркионитов и многих других еретиков. Так как они утверждают, что Христос – Бог благий, а тот, который наказывает злой, то посмотрим, кто это сделал. Кто же это сделал? Злой ли он в отмщении за него? Не может быть, иначе как же он будет чужд ему? Или добрый? Но из Писания кажется, что это совершил и отец, и сын. Касательно отца, это видно из многих мест, например, где говорится, что он посылает виноградник свои воинства, а касательно сына, из слов Луки 19:27. А с другой стороны, и сам Христос говорит о предстоящих скорбях, которые по своей жестокости превосходят все, что только когда-либо было сделано, и сам же возвестил о них. Хочешь ли послушать, что было? Их пронзали рожнами. Может ли быть зрелище более ужасное? Или хочешь, я расскажу о страданиях женщины, о том печальном событии, которое выше всякого бедствия? Или сказать о голоде и заразе? Я опускаю, что еще ужаснее этого. Тогда люди не признавали природы, не признавали закона. Зверей превзошли жестокостью, и все это совершилось вследствие необходимости войны, потому что так угодно было Богу и Христу. На это прилично будет указывать и маркионитам, и тем, которые не верят гиенне. Этого будет довольно, чтобы обуздать их бесстыдство. Эти бедствия не ужаснили тех зол, какие были в Вавилоне. Этот голод не гораздо ли невыносимее тогдашнего? Об этом и сам Христос сказал. Будет такая скорбь, какой не было во все дни. Матфея 24:21. Как же некоторые говорят, будто Христос простил им грех? Может быть, этот вопрос считается обыкновенным? Но вы в состоянии разрешить его. Никто нигде не может указать вымысла подобно тому, что было на самом деле. Если бы писавший это был христианин, слова его еще могли бы быть подозрительными. Если же это иудей, иудей самый ревностный, явившийся уже после Евангелия, то эти события не должны ли быть достоверны для всех. Ведь ты всюду увидишь, как он превозносит все иудейское. Итак, и гиена есть, и Бог благ. Не ужаснулись ли вы, услышав о тех страданиях? Но страдания здешние ничто в сравнении с тем, что будет там. Я опять вынужден казаться вам неприятным, тягостным и несносным. Но что же мне делать? Я на то и поставлен, как строгий воспитатель, по самой обязанности своей неизбежно навлекает на себя ненависть воспитанников, так точно и мы. Иначе не странно ли будет, если люди, назначенные царями на какую-нибудь должность, будут исполнять данные им приказания, хотя бы они были и неприятны, а мы, для избежания упреков с вашей стороны, станем пренебрегать обязанностью, на которую поставлены? У всякого свой долг. Из вас многие обязаны иметь сострадание и человеколюбие, быть любезными и ласковыми с теми, кому вы оказываете благодеяние, а мы, с своей стороны, для пользы тех, кому служим, являемся тягостными, жестокими, несносными, неприятными, так как мы приносим пользу не тем, чем нравимся, а тем, чем уязвляем. Таков и врач. Но он еще не слишком неприятен, потому что он сейчас же дает чувствовать пользу своего искусства, а мы в будущем. Таков и судья, он тягостен для преступников и мятежников. Таков и законодатель. Он неприятен тем, которые должны подчиняться его законам, но не таков тот, кто призывает к удовольствиям, кто устрояет общественные празднества и торжества, кто увенчивает народ. Нет, эти люди нравятся, потому что веселяют города разнообразными зрелищами, не жалея расходов и издержек. Потому-то получившие от них удовольствие и награждают их своей стороны похвалами, занавесами, множеством светильников, венками, ветвями, блистательной одеждою. Между тем, больные лишь только увидят врача, становятся печальные и унылые, равным образом и мятежники. Как скоро увидят судью, приходят в уныние, они радуются, не торжествуют, разве когда и сам тот перейдет на их сторону. Теперь посмотрим. Кто всего больше приносит пользы городам? цели, которые устраивают эти празднества, эти пиршества, роскошные обеды и разнообразные веселения, или те, которые, отвергнув все это, приносят с собою палку и бичи, приводят палачей и страшных воинов, произносят грозные слова, делают строгие выговоры, наводят печаль и разгоняют палкой народ на площади. Посмотрим, говорю, на которой стороне бывает выгода, ведь этими последними тяготятся, а тех очень любят. Что же бывает от тех, которые веселяют народ? Одно пустое удовольствие, которое остается лишь до вечера, а на следующий день пропадает. Бесчинный смех, неприличные невоздержанные слова. А что от этих? Опасения, воздержанность, скромность в образе мыслей, кротость души, удаление от беспечности, обуздание внутренних страстей, ограждение себя от тех, которые извне вторгаются. Благодаря этим каждый из нас владеет своим имуществом, а через все празднества мы теряем его, и притом со вредом для себя. Теряем не потому, что к нам вторглись разбойники, но потому, что к нашему же удовольствию нас грабит тщеславие. Всякий видит, как этот грабитель выносит все его имущество и этим наслаждается. Вот нового рода грабеж, заставляющий веселиться тех, кто ему подвергается. 57. Но там нет ничего подобного. Там мы ограждены Богом, как общим отцом, от всего видимого и невидимого. Смотрите, говорит он, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Матфея 6:1. Там душа научается избегать неправды, ведь неправда заключается не в одной только преступной жадности к деньгам, но и в том, когда мы даем чреву пищи больше, чем нужно, и в наслаждении удовольствиями приступаем в свойственную меру и доходим до неистовства. Там душа научается целомудрию, а здесь распутству. Ведь распутство состоит не в совокуплении только с женщиной, но и в том, если мы смотрим бесстыдными глазами. Там научаемся кротости, а здесь надменности. 1 Коринфянам 6:12. Там благопристойности, здесь бесстыдство. Умалчиваю же уже о том, что бывает на зрелищах. Здесь даже нет и никакого удовольствия, а скорее печаль. Укажите мне по прошествии одного дня праздничного и на тех, которые несли издержки по устройству праздника, и на тех, кого увеселяли зрелищами. И мы увидим, что все они унылы, особенно тот, кто тратил деньги. Это естественно. Предшествующий день он забавлял простолюдина, и простолюдин действительно был счастлив и наслаждался большим удовольствием, потому что его радовала блистательная одежда, но он не мог ею пользоваться всегда и оттого скорбел и снедался печалью, когда видел, что ее с него снимают. Что же касается того, кто тратился, то, по-видимому, и счастье его было мало в сравнении с счастьем первого, потому-то на следующий день они меняются друг с другом, и больше недовольства достается на долю последнего. Если же в делах людских то, что радует, имеет в себе столько неприятного, а что тягостно приносит такую пользу, то тем больше в делах духовных. Потому-то никто не жалуется на законы, напротив, все считают их общеполезными, так как не со стороны пришедшие иноземцы и не враги постановили их, но сами же граждане, надзиратели, попечители. И это считается знаком благоденствия и благожелательства, когда постановлены законы, несмотря на то, что законы наполнены наказаниями, и нельзя найти закона без наказания. Не странно ли после этого, если людей, излагающих те законы, будете называть спасителями, благодетелями, заступниками, а нас будете считать какими-то жестокими людьми и несносными, хотя мы говорим о законах Божьих. Ведь когда беседуем мы о гиене, мы приводим те самые законы. И как светские законодатели излагают законы об убийствах, по кражах, о браках и о всем подобном, так и мы приводим законы о наказаниях, законы, которые постановил не человек, но сам единородный Сын Божий. Безжалостный, говорит он, да потерпит наказание. Это именно означает притча о должнике. Матфея 18:23-35. Злопамятный, да подвергнется крайнему мучению. гневающийся понапрасну, да будет ввержен в огонь, злословящий да потерпит казнь в гиене. 59. Если же вам думается, что вы слышите законы странные, не смущайтесь. Зачем было бы и приходить к Христу, если бы он не имел постановить законы необыкновенные? Ведь то уже известно нам, что убийцу и прелюбодея надобно наказывать. Следовательно, если бы мы должны были услышать то же самое, то какая бы нужда в небесном учителе? Потому-то он не говорит: «Прелюбодей да будет наказан», но тот, кто смотрит бесстыдными глазами и присовокупляет также и то, где и когда он подвергнется наказанию. И не на досках, и не на столпах изобразил он свои законы, и не столпы медные поставил он, и не на них начертал письмена. Нет, он воздвиг для нас 12 душ апостольских, и на них Духом Святым написал эти письмена, и мы по всей справедливости читаем их вам. Если у иудеев это было законно, чтобы никто не мог отговариваться незнанием, то тем больше у нас. Если же кто скажет: «Я не слушаю и не буду отвечать перед судом», то за это подвергнется особенно большому наказанию. В самом деле, если бы никто не учил, то еще можно было бы отговариваться, но если есть учителя, то уже нельзя. Посмотри, как Христос отнимает у иудеев это извинение, когда говорит: «Если бы я не пришел и не говорил им, не имели бы греха». Иоанна 15:22. Римлянам 10:18. Тогда бывает прощение, когда никто не говорит, но когда сидит надзиратель и имеет это своей обязанностью, тогда уже нет прощения. А между тем Христос не того хотел, чтобы мы только смотрели на эти столпы, но чтобы и сами были столпами. А так как мы сделали себя недостойными этих письмен, то будем, по крайней мере, смотреть на эти столпы. Как столпы другим угрожают, а сами не подлежат ответственности, равно как и самые законы, так точно и блаженные апостолы. И смотри, ни на одном месте стоит такой столб, но везде распространены эти письмена. Пойдешь ли в Индию, ты услышишь о них. Пойдешь ли в Испанию или до самых крайних пределов земли, не встретишь никого, кто бы не слыхал о них, разве по собственному своему нерадению. Так не сердитесь же, а будьте внимательны к тому, что здесь говорится, чтобы вы были в состоянии приняться за дела добродетели и получить вечное благо о Христе Иисусе Господе нашем, в Котором Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 60. Беседа 6. Глава 2. Стих 22. Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного. Не из лести это сказано апостолам, но так как выше он сильно обличил иудеев, то теперь делает им послабление и благовременно напоминает о Давиде. Он опять начинает вступлением, чтобы они не пришли в смятение, так как он намерен был напомнить им об Иисусе. До сих пор они были спокойны, потому что слушали пророка. Но имя Иисуса тотчас вооружило бы их и не сказал: «Поверьте, но послушайте», что было нетягостно. И заметь, как он ничего не говорит высокого, а начинает свою речь с крайне уничиженного Иисуса Назарея. Сейчас же упоминает об Отечестве, которое считалось презренным, и ничего пока еще не говорит о нем великого, даже и того, что иной сказал бы о пророке. Иисуса говорит: «Назарея, мужа засвидетельственного от Бога». Заметь, как много значило сказать, что он послан от Бога. Это всегда и везде старались доказать и сам Христос, и Иоанн, и апостолы. Послушай, например, что говорит Иоанн: «Тот мне сказал: на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на нем, тот есть. Иоанн 1:33. А сам Христос даже и по преимуществу внушает это, говоря: «Я не сам пришел, но Отец послал меня». Иоанна 8:42. Да и везде в Писании об этом преимущественная забота. Потому-то и этот святой вождь в блаженном лике, приверженец Христов, пламенный ученик, которому вверены были ключи небес, который принял духовное откровение, смирил их страхом, показал, что апостолы сподобились великих даров и сделал их достоверными, а тогда уже беседует и о Иисусе. Ах, как он осмелился среди убийц сказать, что он воскрес! Впрочем, не тот час говорит, он воскрес, а сначала он пришел к вам от Бога. Это же видно из того, что он сделал. И не говорит, он сделал, а Бог через него, для того, чтобы скромностью лучше привлечь их. Причем их же самих призывает свидетели и говорит: «Мужи израильские, выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Стих 22. Потом, когда дошел до того их ужасного преступления, смотри, как старается освободить их от вины. Ведь несмотря на то, что это было предопределено, все же они были душегубцы. Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Стих 23. Говорит почти теми же самыми словами, как Иосиф, который также говорил своим братьям: «Не бойтесь, не вы меня продали, но Бог меня послал сюда». Бытие 45:5. А так как он сказал, что на это была воля Божия, то чтобы не сказали, значит, мы хорошо поступили, он предупреждает эту мысль тем, что присовокупил: «Руками беззаконных пригвоздивши, убили». Здесь намекает на Иуду и вместе с тем показывает им, что они не в силах были бы это сделать, если бы Бог не попустил и сам не предал его. Это и значит слова преданного. Таким образом, всю вину слагает на голову Иуды предателя, так как он предал его лобзанием. Или это означают слова «руками беззаконных». Или он говорит здесь о воинах, выражая такую мысль: «Не просто вы убили его, а через посредство беззаконных людей». Заметь, как повсюду апостолы заботятся о том, чтобы прежде всего были признаны его страдания. Что же касается до воскресения, так как это было дело великое, Петр до времени прикрывает его и уже потом выставляет на вид страдания. Именно крест и смерть были всеми признаны, а воскресение еще нет. Потому-то он и говорит о нем, после присовокупляя: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Стих 24. Здесь он указал на нечто великое и высокое. Слова показывают, что Христос сам и позволил смерти удержать себя, и что самая смерть, держа его, мучилась как бы болезнями рождения и тяжко страдала. Известно, что болезнью смертную Писание повсюду обыкновенно называет опасной. Вместе с тем здесь выражают...
Смерть так, что больше уже не умрет.
апостол показывает, что воскресение Христово было не таково, как воскресение прочих людей. Затем, прежде чем в уме их могла родиться какая-нибудь мысль, он выставил им Давида, отстраняющего всякий помысл человеческий. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления». Стихи 25-27. Затем, закончив свидетельство пророческое, присовокупляет: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до этого дня». Когда намерен говорить что-нибудь особенно важное, всегда употребляет такое вступление, чтобы тем возбудить их внимание и привлечь себе. «Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде». Какая великая скромность! Так он всегда снисходит, когда это было безвредно, потому и не сказал «это сказано о Христе», а не о Давиде. Напротив, весьма благоразумно выказывает глубокое уважение к блаженному Давиду, чтобы тем тронуть их, и о том, что всеми признано, говорить так, как будто это было дерзко сказать, стараясь расположить их в свою пользу теми похвалами Давиду, какие незаметно вводит свою речь. Потому и не просто говорит о Давиде, но о праотце Давиде, который и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Не говорит «пока» и не воскрес, но другим образом сейчас же высказывает и это, говоря: «и гроб его у нас до этого дня». Стих 29. «Теперь он доказал то, что желал, но и после этого не перешел еще ко Христу, а снова говорит с похвалою о Давиде, будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Стих 30, 62. «Так говорит он с тою целью, чтобы они, по крайней мере, хоть из уважения к Давиду и к роду его, приняли слово о воскресении, так как будто бы в противном случае пострадает пророчество и их честь». «Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле своем». Стих 30. Не сказал просто «обещал», но, что было сильнее, «с клятвою обещал». Смотри, как он опять указал на высокую истину, так как он смягчил их своими словами, то смело предлагает это изречение пророка и беседует о воскресении. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Стих 31. Это опять удивительно. Отсюда видно, что воскресение Христово не было похоже на воскресение прочих людей. Смерть держала его и в то же время не сделала того, что ей свойственно делать. Таким образом, о грехе иудеев Петр прикровенно сказал, а о наказании ничего не присовокупил, показал, что они умертвили Христа, и вслед за тем переходит к знамению Божию. Но когда доказано, что умершленный был праведник и друг Божий, то хотя бы ты и умолчал о наказании, грешник сам себя осудит еще больше, чем ты. Итак, Петр все приписывает отцу для того, чтобы они приняли его слова. Затем приводит из пророчества выражение «невозможно». Поэтому посмотрим снова на то, что сказано выше. «Иисуса, — говорит Петр, — Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога». То есть человека, о котором не может быть никакого сомнения, но за которого говорят дела. Так и Никодим говорит: Таких дел никто не может творить, если не будет, как и ты творишь, Иоанна 3:2, силами, говорит, и чудесами, и знамениями, какие сотворил Бог через него. Стих 22, глава 2. Значит, не тайно, если среди. Сначала говорит о том, что им известно, и потом уже переходит к неизвестному. Затем словами, советом Божиим предведением, показывает, что не они могли это сделать, но что это было делом премудрости и смотрения Божия, так как было от Бога. И что было для них неприятно, то он прошел скоро. Апостолы везде старались показать, что Христос умер. Хотя бы вы, говорит Петр, стали отрицать, они засвидетельствуют. А кто привел в затруднение самую смерть, тот, конечно, гораздо больше бед мог причинить тем, которые его распяли. Однако ж Петр не говорит ничего такого. Например, он мог вас умертвить, а просто только дает им понять это. Между тем, из этих слов узнаем и мы, что значит то, что смерть держала его. Кто мучится тем, что держит что-нибудь, тот уже не держит и не действует, а страдает и старается скорее бросить, что держит. Прекрасно также сказал Петр, Давид говорит о нем, чтобы ты не отнес этих слов к самому пророку. Видишь ли, как он, наконец, объясняет и разоблачает пророчество, показывая, каким образом Христос воссел на престоле своем. Ведь царство духовное на небесах. Заметь, как вместе с воскресением он указал и на царство, сказав, что Христос воскрес. Далее показывает, что пророк был поставлен в необходимость говорить так, потому что это было пророчество о Христе. Почему же он не сказал о царстве его, но о воскресении его? Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Псалом 15:10. Деяние 2:31. Это было слишком высоко для них. Но как он воссел на престоле, будучи царем над иудеями? А если над иудеями, то тем больше над теми, которые его распяли. Не плоть его, говорит, видела тление. Это, по-видимому, меньше воскресения, но на самом деле это одно и то же. Плоть его не увидит тления. Всего Иисуса воскресил Бог. Смотри, как всегда не иначе называет Его, чему все мы свидетели. Этого Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Стихи 32-33. Опять обращается к Отцу, хотя довольно было и того, что сказал уже прежде. Но он знал, насколько это важно. Здесь он намекнул и на вознесение, и на то, что Христос пребывает на небесах. Но ясно и этого не высказывает. Приняв от Отца обетование Святого Духа. Смотри, вначале сказал, что не Христос послал его, Святого Духа, но Отец. А когда напомнил им об его чудесах и о том, как поступили с ним иудеи, когда сказал о воскресении, то уже смело начинает говорить и об этом, и опять их самих приводит свидетели, ссылаясь на то и другое их чувство, то есть на зрение и слух. Итак, он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. И о воскресении упоминает часто, а об их преступлении только однажды, чтобы не быть для них тягостным. И обетование, говорит, Святого Духа принял. Это опять истина великая. И я думаю, что он говорит теперь о том обетовании, которое было до страдания. Смотри как, наконец, все это он усвояет Христу, делая это очень незаметно. В самом деле, если он излил Святого Духа, то, очевидно, о нем сказал пророк выше, «В последние дни излию от Духа моего на рабов моих и на рабынь моих и дам чудеса на небе вверху». Стих 17 и следующее. Смотри, какие истины! Он незаметно влагает свои слова. Но так как это было дело великое, то он опять прикрывает его, сказал, что Христос принял от Отца. Он сказал об оказанных им благодеяниях и о чудесах, сказал, что он царь, и что он пришел к ним, сказал, что он дает Святого Духа. Но ведь что бы кто ни сказал, все будет напрасно, если он не будет иметь в виду пользы. Подобно Петру поступает и Иоанн, когда говорит, тот есть крестящий Духом Святым. Матфея 3:11. Вместе с тем Петр показывает, что крест не только не умолил Христа, а напротив еще более прославил его, так как что издревле Бог обещал ему, то теперь даровал. Или иначе, Петр говорит здесь о том обетовании, которое он нам дал. Таким образом, он наперед уже знал о будущем обетовании и после креста даровал нам еще большее. Излию. Здесь апостол показывает его достоинство, равно как и то, что он не просто даровал Духа, но в изобилии. Отсюда, чтобы сделать и это достоинство очевидным, присовокупляет дальнейшие слова. Сказав о даровании Святого Духа, он теперь уже смело беседует и о вознесении Христовом на небеса, и не просто, но опять приводит свидетеля и напоминает о том самом лице, на которое и Христос указывал. «Ибо Давид не взошел на небеса», стих 34. Здесь апостол говорит уже без стеснения, одушевляясь тем, что сказал выше, уже не говорит, «Да будет вам позволено с дерзновением сказать о праотце Давиде» или что-нибудь подобное, но говорит ясно, «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109.1, Деяние 2.34.35. А если он Господь Давида, то тем более их «Сиди, одесную меня». Этим высказал все. «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Этими словами возбудил в них великий страх, подобно тому, как и вначале показал, как Бог поступает со своими друзьями и как с врагами. А чтобы они лучше ему поверили, он опять власть приписывает отцу. И так как он сказал истину высокую, то теперь опять низводит слово свое к уничиженному. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. 36 стих. То есть не сомневайтесь и не возражайте, а затем говорит уже со властью Господа самого и Христа Бог сотворил Христом и Господом. Это он припомнил им из Псалма Давидова, Псалом 2:2. Ему следовало бы сказать, твердо уразумей весь дом Израилев, что он сидит одесную, но так как то было слишком высоко, то он оставил это, приводит другое, что гораздо уничиженнее, говорит, соделал Господом и Христом. Прекрасно этим заключил свое слово, чтобы через то потрясти их ум. Сначала показал, как велико это преступление, и потом уже открыто сказал о нем, чтобы лучше представить его важность и преклонить их страхом. Ведь люди не столько привлекаются благодеяниями, сколько вразумляются страхом. Но дивные и великие мужи и друзья Божии ни в чем этом не нуждаются. Таков, например, был Павел. Он не говорил ни о царстве, ни о гиене. Вот это значит любить Христа. Это значит не быть наемником, не смотреть на благочестивую жизнь, как на промысел и на торговлю, а быть истинно добродетельным и делать все из одной любви к Богу. Таких же достойным и слез, когда на нас лежит такой великий долг, а мы не стараемся, как бы купцы, приобрести Царство Небесное.
Творение святого Иоанна Златоустова, беседы на деяния апостольские, том 9, книга 1, беседа 6, страница 65, кассета 1.